Как-то во время проповеди Христа одна женщина, возвысивший голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Об этом повествует евангелист Лука в 11 главе, стихи 27 и 28. А от евангелиста Матфея мы узнаем, что в это время, в этой толпе, слушающей его, была Матерь Иисуса и его братья. Так что, по всей вероятности, увидев Матерь Иисуса, стоящей там, женщина эта поэтому и восклицает: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». Другими словами, как счастлива и благословенна мать, которая родила этого человека, как чудно было бы иметь такого сына. Вы заметили, в восклицаниях этой женщины слышно эхо того, что говорила Мария, когда ангел Господень заявил ей, что она родит сына, и что рождаемое ею святое и наречется Сыном Божьим, что за это ее будут ублажать все роды. Это как раз и делала эта женщина. Она ублажала Матерь Иисуса, говоря, как благословенна и как счастлива она, что имела честь родить такого сына. И вы заметили, что, отвечая этой женщине, Христос не отрицает и не подтверждает сказанного ею, но говорит он: «Есть блаженство, которое выше блаженства родственной связи, блаженство, доступное всем». То есть блаженство духовных взаимоотношений с Иисусом Христом. И такие взаимоотношения с Иисусом возможны послушанием Слову Его. Некровное родство с Иисусом является самым важным, но отношение человека к Его Слову – блаженны соблюдающие Слово Его. И вот в серии наших бесед на тему семи изречений нашего Господа на кресте – сегодня мы сосредоточим наше внимание на третьем слове, которое было сказано Иисусом во время его распятия. Слова эти были обращены к его матери и к его любимому ученику Иоанну. Об этом мы читаем в 19 главе Евангелия от Иоанна, и звучит это место так. «Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: „Жено, сей сын твой“. Потом говорит ученику: „Се матерь твоя“. И с того времени ученик сей взял ее к себе». Во время распятия Спасителя ближе всех остальных стояла у креста его матерь. Может ли кто из нас представить хотя бы крошечную долю того, что переживала Мария, видя своего сына умирающим в таких страшных агониях? Притом, смерть эта сопровождалась не только невыносимыми страданиями физическими, но и самым большим позором. Ведь распятие было уделом только самых больших преступников. Можете ли вы войти в положение матери, стоящей в беспомощности у креста, смотря как умирает тот, которого она родила? Это она, Мария, та, которая держала его у своей груди, когда он был младенцем, первая, поцеловавшая его, первая, кормившая его. Это она научила его делать первые шаги, сказать первые слова, и она первой над ним молилась. Она его вырастила и воспитала. А теперь, стоя близ него и видя его умирающим страшной медленной смертью, она не может даже дать ему хотя бы глоток воды или оттереть его окровавленное чело и ланиты. Вообразите себе, как сердце ее обливалось кровью, видя, как гвозди терзали его руки и ноги, руки, которые всегда благословляли, и ноги, которые вели его на миссию милосердия и любви. Здесь, у Голгофского креста, вонзился в душу матери Иисуса тот меч, о котором 30 с лишним лет до этого дня пророчествовал старец Симеон. Вы помните это пророческое изречение Симеона, когда Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм на посвящение Господу? И как, взяв ребенка на руки, старец Симеон сказал Марии, матери его: «Се лежит сей нападение и восстание многих в Израиле и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Да, здесь, у Голгофского креста, видя страдания своего сына, этот меч прошел сквозь душу Марии. Но этот меч имел и другое действие, другое значение. Он вонзался в душу Матери Господа еще раньше, да, в течение уже долгого времени. Не могла она знать полного значения пророческого слова, сказанного старцем Симеоном, когда впервые услышала его. Потому она и сокрыла, то есть сохранила все эти слова в сердце своем. И вот, находясь в самых тяжелых и невыносимых страданиях, Иисус обращается к ней. Вдруг из запекшихся уст своего сына Мария слышит это третье его изречение со креста: «Жено, се сын твой», а Иоанну он говорит: «Се матерь твоя». И вот, возлюбленные, чтобы мы смогли понять и другой аспект и действие меча, о котором пророчествовал Симеон, этого оружия, которое должно было пройти душу Матери Иисуса, нам необходимо проследить все те места в Евангелии, в которых упомянута Мария. В них мы увидим и обнаружим глубже значение этого оружия и его действия в ее душе. Помимо повествования о рождении Иисуса, в Евангелии упомянуто 4 других события, в которых мы встречаем Иисуса и его Матерь вместе. Первый раз в Иерусалиме, в храме, когда Иисус был 12-летним отроком. Второй раз в Кане Галилейской, на браке. Третий раз это было тогда, когда Иисус проповедовал, и женщина та воскликнула: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя, питавшие», о котором я уже упомянул в начале проповеди. А четвертый и последний раз это было здесь, у Голгофского креста. Если мы тщательно проследим все эти 4 места в Евангелии, то, думаю, что перед нами раскроется вот этот другой аспект действия оружия, которое должно было пройти душу матери, а именно разрыв уз кровного родства. В них мы увидим, как удар за ударом меч разрушает родственный союз между Иисусом и его матерью. Первый раз это произошло, когда после 3-дневных поисков Иисуса, найдя его в храме, беседующим с учителями, Мария говорит ему: «Чадо». В подлиннике это слово передает смысл близости, родства. Другими словами, «чадо чрева моего, собственное мое». «Что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». И послушайте, как отвечает ей Иисус. Следует отметить, что это первые слова, сказанные нашим Спасителем, то есть первые записанные Его слова на страницах Евангелия. Так что здесь мы впервые слышим Его голос, говорит 12-летний отрок Иисус. Он отвечает своей возмущенной матери. Слушайте, что он говорит: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Вы заметили? «Отцу моему». Что он хотел этим сказать? Этим он дал ясно понять, что его отец Бог, а не Иосиф. Тут слышен упрек и его матери, и его приемному отцу. В первую очередь, мои обязанности к моему Отцу Небесному, и ничто, даже моя родная мать, не должна стать преградой в послушании моему Небесному Отцу. Итак, первый раз он дает Иосифу и матери своей знать о своем особом взаимоотношении с Богом. И сразу же после этого события сказано: «И матерь его сохранила все слова сии в сердце своем». Ведь это был ее сын, плоть от ее плоти. И вдруг в 12-летнем возрасте он заявляет ей, что он сроднен с Богом, и что Бог его отец. И он должен в первую очередь подчиняться ему, Богу. Да, первое – родственная связь порвана. Первый разрыв, первое отчуждение. Меч нанес свой первый удар. Второй раз мы встречаемся с Иисусом и матерью его в Кане Галилейской на брачном пире. Случилось, что вино кончилось, и как его не доставало, то Матерь Иисуса говорит ему: «Нет вина у них». И здесь Иисус ей отвечает: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Так вот, как нам понять эти слова, то есть ответ Иисуса своей матери: «Что мне и тебе, жено, еще не пришел час мой?» Одно ясно, дорогие друзья, как бы мы ни старались смягчить эти слова, в них слышен определенный упрек. Это ясно. «Между тобой и мной нет ничего общего в том, о чем ты сейчас просишь. Ты требуешь от меня того, что я не могу сделать. Ты не учла назначенного мне часа». В этой просьбе Марии была скрыта какая-то цель с ее стороны, которую Христос сразу обнаружил, и потому Он ее упрекает. Правда, позже Он сделал то, что она просила, но только после того, как Мария приняла его упрек и отказалась от своей тайной мечты. И о чем же она мечтала? Что побудило ее просить? Сказав Иисусу, что нет вина, она надеялась на то, что каким-нибудь чудотворным действием с его стороны он явит свою славу и открыто провозгласит, кем он является на самом деле, то есть, что он всеми ожидаемый Мессия. Иисус сразу понял смысл этой просьбы и дает прямой отпор этому искушению, добавляя эти слова «мой час еще не настал». Вы заметили, как часто Христос употребляет это выражение «мой час»? 8 раз мы встречаем его на страницах Евангелия от Иоанна. И о каком это часе, говорит он? О том часе, дорогие мои, когда он будет прославлен не через чудо, а через смерть свою. Матери хотелось, чтобы он прославил себя, сотворив явное для всех чудо, и благодаря этому был бы провозглашен Мессией и Спасителем мира. Но Христос говорит, «Мой час еще не настал, чтобы я был прославлен. Это возможно только моей смертью». Например, когда к нему привели ищущих его эллинов, помните, как ответил им Иисус? Он сказал, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Иначе говоря, пока еще я ничего не могу сделать для них, но час мой приближается, он совсем близок. Тогда я, как пшеничное зерно, паду в землю и умру. Только так смогу я принести плод, который прославит моего Отца. Он иносказательно говорил о предстоящей ему заместительной смерти. Это и был тот час, для которого он пришел на эту землю. Так что просьба матери, чтобы он прославил себя не смертью, а совершением чуда, и таким образом обошел свой час, была искушением, от которого Христос должен категорически отказаться. Помните, Петр, когда Христос говорил ему о необходимости страданий и смерти, пытался тоже удержать его, чтобы он не шел этим путем? Как Петр, так и Мария в этот момент думала не о том, что Божье, но о том, что человеческое. И здесь следует отметить слово «жену», с которым Иисус обращается к своей матери. Он не называет Марию матерью, а как и у креста говорит «жену». «Жену» — это церковно-славянское слово, означающее «женщина». Обращение это мы не должны воспринимать как нечто непочтительное. В те времена такое обращение было общепринятым и почтительным. И тем не менее, невольно напрашивается вопрос, почему Христос так обращается к своей матери? Почему он не сказал «матерь» ни здесь, ни у креста? Ведь этим Христос обращает ее внимание на то, что матерь его не должна рассчитывать на особые права и привилегии по причине родственной связи. Эта связь уже не берется во внимание. Мария имеет дело уже не с сыном по плоти, но с сыном Божьим. Ее родственная связь с Иисусом не обеспечивает ей какого-то преимущества. Она должна прийти к Богу не иначе, чем через заслуги Иисуса Христа. Итак, вторично мы видим удар меча, второй разрыв родственной связи. Время нам позволяет только кратко упомянуть третий случай удара меча. Об этом сказано в 31 стихе 3 главы Евангелия от Марка. Произошел этот случай в один очень напряженный для Иисуса день. Он был сильно утомлен. Народ окружал его весь день, и невозможно было даже хлеба поесть. И здесь мы читаем такие слова. «И пришли матерь его и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Вокруг него сидел народ. И сказали ему, вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. Видите, побуждаемые любовью и сочувствием к нему, они хотели выручить Иисуса, избавить его от толпящегося вокруг народа. Но был он в том, что принадлежало его отцу, и поэтому их добрые намерения оказались ничем иным, как преградой в исполнении воли своего небесного отца. Услышав, что родные ищут его, что ответил им Иисус? «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». И здесь Христос во всеуслышание напомнил своей матери и братьям, что взаимоотношения с ним не зависят ни от родства, ни от чего-либо другого, кроме как от подчинения воле Божией. Есть родство, которое несравнимо с родством по плоти. Это возможность быть соединенным с Богом в духе, и это родство доступно всем. Оно вечное. И сейчас мы подходим к четвертому и последнему разу, когда в Евангелии встречаем Иисуса Христа и Матерь Его вместе. Это у Голгофского креста. Именно тогда и настал Его час. Час, в который Он должен был быть прославлен через свои страдания и смерть. Это был час, для которого Он пришел на эту греховную землю. Здесь мы слышим последние слова Спасителя, обращенные к Его Матери. Вы заметили, что на этот раз она, Матерь Его, не произнесла ни слова. Слышим только слова распятого: «Жено, се сын твой». А ученику своему Иоанну он говорит: «Се матерь твоя». В тот роковой момент не было бы для материнского сердца большего утешения, чем если бы Мария услышала из уст умирающего сына слово «мать». О, как сладко звучало бы слово «матерь». Но нет, он говорит «жено». И здесь мы видим удивительное смирение Марии. Она безмолвно покоряется этому беспощадному удару меча. Но действие меча продолжается. Это еще не конец. Он должен проникнуть до самой глубины души Марии. Послушайте, что говорит ей умирающий Спаситель. Он говорит ей: «Жено, теперь вместо меня у тебя будет другой сын. Не я, а Иоанн». А Иоанну Христос говорит: «Отныне она будет матерью твоей». Вот теперь мечом нанесен последний удар. Произошел полный разрыв родственного союза. Да, как апостол Павел говорит: «Отныне мы никого не знаем по плоти, а если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, Матерь Иисуса должна также быть лишена каких-либо особых привилегий. И она должна, как весь род человеческий, прийти к Богу не иначе, как только посредством заслуг Иисуса Христа. «Ибо кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Да, несмотря на то, что ей, Деве Марии, была оказана наивысшая честь, когда-либо проявленное к человеку, родив Христа, дать Сыну Божию человеческое тело, тем не менее она не имела доступа к Богу иным образом, отличающимся от других людей. Как все они, так и Мария должна была принять спасение через смерть Иисуса и быть оправданной не делами, не личными достоинствами, не родством по плоти, а только верой в Господа Иисуса Христа. И что она приняла Иисуса как своего Спасителя и сроднилась с Ним через Его пролитую кровь, мы видим из того, что она вместе с остальными, уверовавшими в Него, ожидает в горнице обещанного от Отца Духа Святого. Не без значения и то, что это последний раз, когда Дева Мария упомянута на страницах Священного Писания, она молится. Да, она находится среди 120 верующих, ожидающих обетования Духа. В чудный час, когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы, Матерь Иисуса Христа была одной из тех, которые приняли дар Отца. С этого момента, хотя она и знала Христа по плоти когда-то, она уже больше Его так не знала. Мария познала Его иначе, так как раньше она не могла знать Его, даже нося Его в своем теле. Помните, оглашая ей, что она станет матерью Иисуса, ангел сказал ей тогда: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Теперь, в день Пятидесятницы, после того, как рожденный ею 30 с лишним лет тому назад сын совершил дело искупления, Дух Святой снисходит и на нее, так же, как на всех остальных, собравшихся в горнице. И тот же самый Дух, который образовал в чреве ее тело Иисуса, теперь родил того же Иисуса в ее сердце, но уже не временно, а навеки. И чтобы она могла иметь его, своего сына, всегда, как своего личного спасителя и Господа, вечно пребывающего в ней, все естественные связи должны были быть разорваны, чтобы было по благодати и только по благодати, а не по каким-либо другим заслугам. Заслуга нашего спасения, дорогие мои, одна и только одна – искупительная жертва Иисуса Христа. Обратите внимание, дорогие друзья, что в Библии нигде не сказано, чтобы к матери нашего Спасителя мы относились с пренебрежением. Ибо ни о ком другом человеке не сказано, что он блажен, только о Марии. Она сама говорит: «Ибо отныне будут ублажать меня все народы». И не мудрено, она воистину была блаженной, как никакой другой человек во всей истории. Ведь она родила Спасителя мира. Она наделила человеческим телом Сына Божия. Но ублажая ее, Священное Писание в то же время нигде не говорит нам о том, чтобы обращаться к Марии как к посреднице между нами и Богом. Дорогие друзья, никогда не забудем, что между Богом и человеком есть один и только один посредник, который мог совершить искупление для рода человеческого, и это никто иной, как тот, которого родила Дева Мария. Ибо один Бог, один и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, говорит Слово Божие, слава и благодарение Ему. Только Его жертва могла удовлетворить требования святого и справедливого Бога. Поэтому Он, Иисус Христос, однажды явился для уничтожения греха жертвою Своею. Никаких других жертв или посредников не нужно. Христос совершил это раз и навсегда, потому, как Слово Божие говорит, и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. О, дорогие мои, какого чудного Спасителя мы имеем, какого чудного посредника! Он один может представить нас Богу святыми и непорочными, полностью оправданными пред Ним. Является ли Он твоим Спасителем, мой дорогой друг? Если нет, то приди к Нему сейчас. Он сам сказал, что приходящего ко Мне не изгоню вон.